Хитростями да магнетизмом счастья, любви не добьешься.
Но тогда скажите, как достичь его?
Наши эксперты знают. В эфире передача «Формула семьи».
Всем привет, друзья! Заболтались мы тут с Юрием про зону комфорта. Чуть не пропустили начало эфира, но мы с вами сегодня. В студии Эльвира Чепенко и ведущий психолог Юрий Пожидаев.
Здравствуйте. Я пытаюсь микрофон наводить, друзья.
Да, все хорошо. Итак, про зону комфорта сегодня будем говорить. Юрий назвал передачу «Нужно ли выходить из зоны комфорта?». Я с ним спорила, потому что хотелось бы для начала в нее войти. Ну вот сегодня Юрий расскажет, нужно ли выходить.
Я каждый день борюсь с этим, потому что каждый день мне нужно выходить из зоны комфорта.
То есть вы в зоне комфорта.
Потому что я прихожу домой, и в какой-то степени, ну что такое зона комфорта? Зона комфорта — это особое состояние, не только внутреннее, но это когда и обстановка, и домашние стены, и люди, которые рядом, и, не знаю, матрас, на котором ты спишь, который не вот с горками там, одеяло не колючее. Мы его не щипали стены. В общем, все элементы, которые, ну, позволяют вам вот быть в состоянии такого вот, такой безмятежности, и вам хорошо. Вот вы пришли, сели, и вам хорошо. Вот это вот зона комфорта, и вам абсолютно никуда не нужно. Давайте мы не будем путать с апатией, там, с депрессией и так далее. То есть это вот состояние блаженства, это состояние отдыха, это состояние, когда тебе хорошо. Вот ты, когда приезжаешь вот в Америку, там я уже как-то рассказывал, что у них очень клевые матрасы, там кровати, вот ты погружаешься в это приятное одеяло, подушка, матрас, и вот зона комфорта ночевать. И тебе вставать
не
хочется.
Ну, это вам в Икею тогда просто нужно поехать сейчас.
Ну, когда ты видишь на кровати, когда тут еще 150 человек мимо проходит, я как-то, для меня это не очень зона комфорта. Это про Икею. Если бы шторочки там были, можно было бы подремать. Ну, я думаю, там таких охотников, как я, слишком много.
Итак, то есть мы сейчас прям сходу на первой минуте эфира определились с тем, что мы понимаем под зоной комфорта. То есть это... Зона комфорта, она не зависит, я так понимаю, от материальных благ и так далее. Это просто место, где вам уютно и хорошо. При этом оно может выглядеть в соответствии с вашими собственными ожиданиями. То есть для аскета это может быть деревянная лавка и стол, и это зона комфорта. А для принцессы на горошине это какие-нибудь хоромы царские.
Так интересно, что Эльвира сначала говорила про меня, а потом начала говорить про себя.
Неправда.
Я же не принцесса.
Нет, я если говорить про меня, я вот царский хором. Это мне непрактично совершенно. Слишком много мягкой мебели, слишком много полисборников и всего. Слушайте, Юрий, вы меня знаете. Ну вы что, смеете? Вот мне лавку и стол, и достаточно.
Лавка и стол, ну конечно.
Я потом обустрою. Так вот, получается, зона комфорта — это не какое-то определение, вот у тебя должно быть столько денег, у тебя должно быть такое-то образование, у тебя должна быть такая-то семья, такая-то работа. Зона комфорта — это очень подвижная вещь, и она индивидуальная для каждого.
Я думаю, да, конечно, индивидуально для каждого, потому что для каждого своя зона комфорта, да, это, например, хорошо пообедать дома или поужинать дома, вот любимой какой-то едой, и сесть на любимый диван, включить фильм какой-нибудь любимый. Какой любимый фильм у тебя?
Нету.
Есть. «Зеленая миля». Нет, слишком тяжелый фильм. Ну, какие-то итальянские каникулы. Что-то включить, ну, не знаю, какую-то музыку включить. Включить кондиционер на приятную температуру. Поднять ножки. И хорошо. Вот это зона комфорта. Потому что... Ну, ты абсолютно правильно с чего-то начинаешь. Ты вообще большая молодец. Потому что я думаю, друзья мои, что вообще мы все вместе, вот я и мои соотечественники, мы с вами мало знаем, что такое зона комфорта, потому что ведь для того, чтобы выходить, правильно Эльвира сказала, нужно в нее войти для того, чтобы выйти. А вот возникает вопрос, а есть ли у нас с вами эта зона комфорта? И вот было бы здорово, если бы нам сегодня написали, рассказали, сообщили, а для вас... Что для вас является зоной комфорта? Вот это очень интересно, потому что вы поделились своими мнениями, чтобы вы расширили наш кругозор о вашей зоне комфорта.
Пишите, друзья, комментарии под трансляцией, где вы нас смотрите, или заходите к нам на страницу «Формула семьи» ВКонтакте, Фейсбуке. Будем ждать тоже ваших историй, ваших комментариев там.
Может быть, наша передача «Зона комфорта» для вас. Вот вы включаете, и у вас зона комфорта. Я обещаю вам.
Слушайте, приятный баритон Юрия, да?
Не, ну сейчас он не очень приятный, потому что я тут вот, у меня лекарство вдыхаю определенно, оно влияет на связки, и такая хрипотца невозможная. Поэтому... Скоро будет звонкий голос, как в пионерской зорьке. А ну-ка, песню мне пропой, веселый ветер.
Итак, друзья, ждем комментарии про зону комфорта. И вот был вопрос, и вы мне так это... Я забыла свой вопрос, который хотела задать, поэтому давайте по вашему плану, я потом вспомню.
Ну, давайте поговорим о том, что нужно сейчас задаться вопросом, во-первых. Вообще в моей жизни существует вот эта зона комфорта или нет? Вот почему мы начали говорить об этом? Потому что для каждого из нас нужна эта зона комфорта, это место, где мы могли бы восстановиться, это то место, где бы мы могли привести себя в порядок для того, чтобы идти дальше, завоевывать, бороться, найти и не сдаваться.
А почему оно должно быть одно? Вот я просто сейчас...
Я не сказал, что оно одно.
Ну хорошо, я представляю сейчас ситуацию, раз мы говорим про зону комфорта, вот вы описывали какие-то вещи, там взять, сесть на диван, там ножки куда-то, я не помню уже и так далее. Мороженое съесть в жару на улице на лавочке, тоже зона комфорта, да? Или как? И я просто к тому, что в таком случае человек, который стремится к состоянию вот этого блаженства и безмятежности, понятно, что его нельзя всегда чувствовать, но так или иначе он будет себе во всех своих локациях пытаться отстроить какие-то зоночки комфорта, такие маленькие. На работе, например, ты приходишь, вот у тебя есть рабочее место, да, стол какой-нибудь. Ну вот у меня, например, стол, там компьютер стоит, шкаф с вещами, еще что-то.
Я даже не буду рассказывать, какая у тебя зона комфорта.
Да, это...
Потому что для меня бы это было убийство.
Почему?
Ну, потому что когда ты сидишь спиной к окну, и когда за твоей спиной какие-то люди ходят, и твой монитор, он может просматриваться через твою голову, и вот что-то рядом проходит. Для меня это, ну, это не мое, это не моя зона комфорта.
У меня нет выбора, как сидеть. В этом смысле мне тоже не очень комфортно. Но я про другое. Ну, то есть я просто не смогла бы зайти тогда за свой рабочий стол, если бы я его развернула, да?
Может, подъемник такой?
Ну, честно говоря, вы вот не сидели там, а я вот знаю фишечку, когда в офис заходишь, я же, получается, в углу справа, и меня никто не видит. И они как-то проходят, всем привет-привет, уходят на кухню,
это
потом
правда.
Уходят назад.
Это правда.
А тут как бы за стеной кто-то, оказывается, сидит, работает. Но дело не в этом. Я про другое хотела рассказать, что человек приходит на работу, и вот стоят какие-то, может быть, фоторамки со своей семьей, ну, фотографии я имею в виду, или с друзьями, если ему это нужно, или каким-то определенным образом расставляет предметы на столе, или приносит на работу свою любимую чашку. То есть... Человек, если он стремится к счастью, и если он стремится к состоянию, когда ему хорошо, он же будет все время простраивать эти зоночки комфорта, выбирать самые любимые места в кино, гулять по тем паркам, где ему нравится, по тем маршрутам, где ему нравится, заниматься любимыми делами. В таком случае зона комфорта становится вся жизнь. Ну, я такая очень оптимистична. Весна пришла, да, я стала очень оптимистичной.
Ты очень оптимистичной стала, но в любом случае, что человек стремится к тому, чтобы ему было хорошо, и он старается обустроить, да, купить место в самолете, там, около окна. Вот я, например, стараюсь около прохода брать место в самолете, потому что...
Вам нравится, когда вас задевают, когда ходят?
Мне нравится, что я свободный. Вот, особенно ты летишь куда-то далеко. Вот я захотелось мне встать, я пошел. Захотелось мне 10 раз в туалет сходить за 8-часовой перелет. Я сходил 10 раз. Мне не нужно еще 2 человека просить, вылазить через их ноги и так далее. Ну, конечно же, около окошка-то удобнее. Ты там в уголок спрятался и так далее. Но тогда нужно какие-то емкости с собой носить или едой запасаться. Ну а что?
Нет, ну понятно, что
в крови.
Самолет — это вообще-то транспорт. Соответственно, не нужно воспринимать его как...
Почему?
Я тут сел в кресло на 8 часов, и никто меня не может потревожить. Поэтому надо, встали, вышли, пропустили. Это нормально, это этикет.
Нет, это нормально, но в любом случае, все-таки ты же... Я не люблю, например, сидеть в конце салона или что-то.
Самолет,
да. Самолета, потому что там это туалетная комната, и там вообще народ скапливается, и там кухня. Там жизнь вообще на самом деле происходит.
Слушайте, как удивительно, мы с вами абсолютно полярно. непопулярные мнения.
Конечно.
Потому что я всегда сажусь в хвост, потому что что? Правильно, процент выживаемости при авиакатастрофе выше.
Ну, я не знаю, какой там процент. Если шарахнешься с 10 тысяч, какой там процент?
Ладно.
Я помру быстрее, да?
Вот смотрите, даже на нашем примере, да, как мы с вами спорим, человек выбирает себе удобные вещи как можно больше. В таком случае, почему у нас есть определенное место силы, как вы его сказали,
которое... Ну, понимаешь, я хочу такую вещь сказать для нас и для тех, кто нас слушает, то, что очень важно, друзья мои, если вдруг в вашей жизни присутствует чувство вины, и когда вы выбираете себе что-то помягче, что-то получше, какие-то сушечки помягче, чтобы зубы там не выпали, ну, как, или место получше и так далее, и вам говорят, да он, в общем, он призывает вас как-то очень рьяно к аскезе какой-то конкретной, пожалуйста, вот не обращайте внимания, потому что я думаю, что мы должны... Опять, ну, нужно... Не
это
нужно...
из серии «Ой, какие классные туфельки! Ага, стоят 5 тысяч, перетерпишь». Да?
Нет, так? Это даже не так. Это, например, ты выбираешь место там себе в самолете, и тебе говорят, да ладно, что тебе еще тут хочешь тут себя пристроить? Нормально, давай, езжай. Что ты тут в купе собираешься? Ну, храпят там. Ничего, в плацкарте езжай, ну, что ты там?
8, на верхней полке.
На верхней полке там, ну, так, на 38-е место. Это верхняя полка, как туалета самая дальняя. Ну, 641-я, которая вот боковушка такая, ну, ничего, не сахарная.
А вы спец.
Я спец, потому что пришлось ездить. Не сахарная, не развалишься. И вот такие вещи. И человек чувствует себя немножко неудобно. Он чувствует себя неудобно, да? И он как-то вот говорит, ну, ладно, зачем я буду это вот... Это делать и так далее.
Еще раз уточним, это внутренний голос, да? Вот так?
Это внутренний голос, потому что это вопрос воспитания, как человек воспитывался, в каких рамках он воспитывался, потому что если его постоянно ругали за что-то, ну вот бывают такие люди, вот они приходят, и они наводят порядок свой собственный, да, вот они там вот поставили там фотографии, тут они попшикали дезодорантом, тут они с собой подушечку какую-то привезли, тут у них какой-то мягенький пледик, тут у них тапочки свои собственные, не те вот резиновые и так далее. И начинает человек стремать и говорит, да чего ты тут? Ну, человек может сказать, ну вот мне так удобнее, это вот мое, это родное, я одеваю, я вот в пижаме приехал.
Я знаю, есть люди, и, в принципе, раньше так и делали, но сейчас вот с... возросшим качеством сервиса уже мало кто возит свое постельное белье в отпуск в отеле, но есть действительно люди, которым вот строго-настрого надо спать на своем, вот они не могут уснуть.
Ну,
без
понятно,
этого.
Есть... Опять, мы сейчас говорим, друзья, не о каких-то патологических заносах, мы говорим о вполне нормальной зоне комфорта, потому что, ну, бывают, конечно, такие заносы, когда люди везут с собой там 3 чемодана еды, там еще что-либо, как, ну, это вот там особая брезгливость и так далее. Это сегодня не об этом, сегодня о другом, потому что я думаю, что человеку должно быть, вот слово комфорт, он тоже ведь может иметь отрицательную коннотацию. То есть вот для некоторых вот комфорт, ты выбираешь себе что пожирнее, погуще. Помнишь, как в фильме «Девчата» пожирнее, погуще, и ему эта повариха маленькая отвечает, обойдешься. Ну, вот иногда людям как-то вот хочется, ну, навредить, сказать, что ты тут вот тебе вот, зачем тебе это нужно? Ну, можешь и так прожить и так далее. Ну, понятно, бывают разные ситуации, разные условия, но если человек вот при этом восстанавливается, если, вот, например, я знаю, что если я поеду в поезде, ну, это все, я ночью спать не буду точно, потому что обычно, ну, сейчас не знаю, может быть, вагоны другие, там все скрипит. Во-вторых, у меня вечно какая-то аллергия на какое-то на что-то там. И, ну, я не сплю. И вообще, когда ты... Даже в купе ты едешь, когда с тобой еще 3 тела рядом. Ну, я люблю спать в определенных позах, например. То есть мне ноги как-то вот так вот... Как-то руки расставлять. Так. Ну, это вы представляете, форма звездочки в купе. Ну... И, естественно, ты понимаешь, что рядом тут как, тетка какая-то тут еще, ну, люди посторонние. И ты же напрягаешься, и тебе потом нужно очень долго восстанавливаться после этого. А зачем? Зачем? Это, я не думаю, что на это нужно тратить очень много сил, чтобы, ну, чтобы ущемить себя и потом лечиться, и потом восстанавливаться.
Итак, перед тем, как начну комментарий, читать резюмирую. Мы с самого начала определили, да, что такое зона комфорта. Она индивидуальна для каждого. Как в нее войти, мы еще толком не разобрали, но приблизительно понимаем, что это это не просто какое-то место, а это некоторый процесс, который сопровождает нашу жизнь, и мы каждый день делаем маленькие выборы в маленьких зонах комфорта, можно так сказать, так? Хорошо, читаем сообщение. Так, Евгений пишет, зона комфорта — это когда на работу не надо.
Я думаю, что вы не одиноки, Евгения, в этом.
Это если вы не любите работу. Ну, хотя, ладно, я люблю работу свою.
Ну, если сейчас, вот, например, тебе сказать так, Эльвира, с завтрашнего дня ты работаешь кассиршей в гастрономе или продавщицей колбасных изделий. Не, ну просто устроим социальный эксперимент. Это такая будет зона некомфорта.
Нет.
Не хочешь быть в гастрономе работать?
Нет, особенно в колбасном отделе. То, что пахнет.
Там можно попробовать 150 видов колбас?
Нет, вот тогда меня, пожалуйста, в отдел конфет.
О, тогда тебя туда вообще не уволишь.
Марина пишет, уж точно не мебель, а любимые рядом люди. Для нее зона комфорта, и это тоже
часть, конечно, и любимые люди, потому что когда семья рядом, особенно для женщины, очень важно, когда любимые рядом, когда дети рядом, когда вот поехали на отдых куда-то, все рядом, в песочке, на пляжике, детки там купаются, муж рядом книжку читает, и вы вот просто, вы в наслаждении. Закат такой приятный, бархатный. Ой.
Да, вот вздохнули мы сейчас синхронно. Ой. Надин пишет, дома семья, ну, что... собственно, тоже важно и подчеркивает и предыдущее сообщение. И Надежда пишет, для меня зона комфорта там, где есть санузел и душ, и отдельная комната, а еще окно с видом на деревья и выход на улицу. Или выход на улицу, вернее.
Ну, это такой домик.
Да, я сразу так представила. Загородный
домик. Это такой домик загородный. И...
Но в этом случае все-таки получается, что зона комфорта — это некоторое место силы и для
некоторых зона комфорта — это когда человеку нужно уединение, конечно.
Интроверты, да?
Вот? Конечно, интроверты. Им нужно уединиться, им нужна природа, им нужно не надо максимально проделать путь 168 ступеней, там, вот, пробираться через какой-то народ, через орущих детей на детской площадке. Вот ты выходишь... в сад вишневый, который цветет белыми цветами, поют птицы, и тебе хорошо.
Алексей пишет, есть люди, поедающие рябчиков, а есть из помойного бачка, да с удовольствием, когда границы между нищими духом и хапук воров, богатеев в кавычках сравняются, тогда комфорт будет чистым духовно и для всех.
Ну, мы всегда почему-то стремимся... всех сравнять, почему-то всех под одну гребенку. Вот Ким Чен Ын приехал в Владивосток на встречу с нашим президентом, и я вот чуть-чуть репортаж там смотрел, вот, и говорил про его прическу почему-то, про его одежду говорили, что вот его прическа очень в тренде в Северной Корее, все стригутся, вот как он, да.
Но он просто установил, там можно 18 причесок для мужчин, 15 для женщин.
Ну да, но вот кажется. Его прическа, она самая трендовая такая, да, трендовая, простите. И, но, понимаете, мы всегда говорим о какой-то, ну, о равенстве вообще, ну, равенство, оно вообще возможно, вот как-то оно возможно, но вот посмотрите, ведь изначально так вот мы устроены, что у кого-то больше способностей, у кого-то меньше. Кто-то вот в классе сидит, например, 30 человек, и пятеро хорошо соображают в математике, а у кого или пишут грамотно в русском языке, а есть, например, 10 человек, которые вообще не могут 1+1, ну, сложить. Уже неравноправие. И естественно, что люди, которые более способные, они пойдут дальше, они, возможно, будут, ну, занимать определенные должности и так далее. Вот поэтому мне всегда как-то вот, ну, настораживает, когда мы пытаемся всех уравнять. Но я понимаю, что мы находимся в зоне социальной несправедливости, достаточно большой, что у нас тут есть олигархи, все остальное. Понятно, я все это понимаю, что мы живем не так, как бы нам хотелось, да, мы не Швеция, а мы Россия. Но вот если вы находитесь, опять, мы же говорим про каждого. Если, понятно, есть бабульчик какая-нибудь, которая там получает, ну, не знаю, там сколько там, 8-10 тысяч, у нее там пол пенсии уходит на то, чтобы погасить свою квартирную плату, но ведь и эта же бабулечка может радоваться тому малому, у нее может быть какие-то зоны комфорта, какое-то маленькое счастье, и она может быть благодарной в своем сердце и не клеймить всех, и не изливать из себя этой желчью и завистью. Вот мы об этом говорим. Мы говорим о том, ведь для чего нам нужна зона комфорта? Зона комфорта нам нужна для того, чтобы наш внутренний мир был спокоен, богат и И нам, чтобы, ну, он был созидательным, внутренний мир, вот, чтобы он нас созидал, этот внутренний мир.
Вот я про это и спросила в начале передачи, потому что не зря про деньги упомянула. Если зона комфорта — это не деньги, это не то, сколько у тебя денег и что ты можешь за эти деньги купить, почему тогда очень жестко все равно привязывают зону комфорта к деньгам и вот к материальному состоянию?
Ну,
потому что может стать лучше из-за этого.
Ну, потому что...
Как сейчас говорят, счастье за деньги не купишь, но за деньги купишь все то, что дает тебе счастье. Вот.
Ну, можно попробовать купить любовь за деньги, купить внимание за деньги и так далее. Ну, не знаю, может быть, были такие эксперименты. Вот, кто-то пытался это сделать. Вот мне всегда очень тяжело говорить по поводу денег. Почему? Потому что вот от нашего внутреннего мира как раз зависит этот вопрос. Вот потому что если я понимаю, что мое счастье упирается в количество денег, то, наверное, я несчастен. Сколько бы мне, вот даже если это количество денег будет расти, я все равно буду несчастен. Я читал вчера, читал как раз там одну биографию, то есть про ГУЛАГ, вот про Йоханнеса Тоги, вот как он родился в 26-м, в 13-м году, ну, неважно, он родился, у него, когда ему было 14 лет, у него уже мама умерла, и он остался совершенно один. И вот он, по-моему, описывает свою собственную жизнь, и вот что я усмотрел его в автобиографии, что этот человек, вот даже когда он прошел все эти испытания, он не обозлился, он не озверел, он был благодарен. Ну, понятно, он был верующим человеком, он был христианином, он был благодарен, да, вот Богу за ту жизнь, которую он ему дал, потому что он не позволил себе озлобиться. И у него была своя зона комфорта, в которой он пребывал. И вот эта его своя зона комфорта, она помогла ему остаться благодарным и прожить эту жизнь достойно. Потому что, понимаете, сколько бы денег, ну, можно там всем поровну раздать, но ведь никто скотины, сволочей не отменял. И так или иначе...
А скоты и сволочи — это не те, кто становится такими из-за денег, а те, кто, в принципе, такие по природе.
Такие по природе. Ну,
там деньги, ну, опять, могут быть, могут не быть.
Ну, общество формирует людей. Я все-таки думаю, что изначально, когда ребенок приходит в этот мир, он изначально скотом не рождается. Ну, понятно, у него есть какие-то наследственные вещи, но так или иначе он попадает в определенную среду. Вот новость тут. Дед там я не помню где, в Челябинске, где-то в Сибири, 53 года деду, он двухлетнего своего внука бросил в камин там. Что это такое? Ну, понятно, пьяный, понятно, как можно дойти до такого состояния. Поэтому, знаете, здесь вопрос-то не денег, здесь вопрос, наверное, опять внутреннего мира и богатства этого внутреннего мира, насколько мы. И я хочу провести эту параллель в том, что если у нас есть вот эти вот зоны комфорта, которые позволяют нам осознать, восстановиться и понять, кто мы, что мы делаем, куда мы идем, то тогда наш внутренний мир, он будет обогащаться, он будет расти.
Василиса написала: не всегда зона комфорта ассоциируется с уютом и отдыхом, с приятными моментами позитива. С точки зрения психологии, когда человек знает, как себя вести в знакомой ситуации, это тоже зона комфорта. Например, газлайтинг, буллинг и так далее. Да, давайте поясним. Газлайтинг — это, я зацитирую просто, форма психологического насилия, главная задача которого — заставить человека сомневаться в адекватности своего восприятия окружающей действительности. Ну а буллинг, у нас даже совсем недавно был про это эфир, травля в школе. Так проще всего будет объяснить.
Ну, сейчас опять этот термин вводится, потому что у нас есть травля в школе, но это травля. Да, это новый термин. Сейчас пишут об этом достаточно много.
Так скажите, зона комфорта — это вот с точки зрения психологии, когда человек знает, как себя вести вот в таких ситуациях, в знакомой ситуации, даже если это вот такие негативные ситуации. Это тоже зона комфорта? Потому что мне кажется, что это стереотипы.
Я думаю, что это навык.
Да, вот, или навык, да.
Я думаю, что это навык, потому что когда у вас есть, ну, зона комфорта, если ты там падаешь с велосипеда, и ты знаешь, как падать, ну, или, например, у тебя открытый перелом, и ты знаешь, как себе ногу забинтовать, и вообще какую шину приложить, как ее приложить и так далее. Ну, я бы не назвал это зоной комфорта.
Так, дальше. Таня пишет: для меня зона комфорта — это не место, а привычный образ действий. Вот, я об этом и говорила, но только привычный в позитивном ключе.
Таня, напишите, да? Какой у вас привычный образ действий?
Мне, знаете, что нравится в этом смысле? Я вот люблю Германию, немецкую культуру. Вот у них есть это замечательное слово пунктлих. Пунктлих. Вот. Да, это не даже не столько вот точно вовремя все прийти, а в принципе, когда у тебя жизнь подвержена определенному точному распорядку. Вот ты встаешь в одно и то же время, идешь на работу в одно и то же время, приходишь домой с работы в одно и то же время, у тебя какие-то вечерние дела, процедуры, домашние, не домашние, важные в одно и то же время, и ты кайфуешь от этого. То есть я со стороны могу посмотреть...
Это надо быть немкой.
Не, я понимаю, я просто про привычный образ действий. То есть у них вся жизнь таким образом зона комфорта, и не дай бог кто-то вот нарушит порядок действий или там сделает внезапно забастовку выходной или еще что-то, они будут дискомфортно очень себя чувствовать от изменений. Но это, кстати, отрицательная, скорее, сторона.
Ну,
это загнуло.
Нет, это загнуло, но опять это все, мне кажется, в Германии тоже есть творческие люди. Вот я был в Берлине в прошлом летом. Вот, и мне кажется, что именно Берлин как раз тот город, где там вот всякие неформалы.
Да, да, это Берлин, вот. Это как отдельное государство.
Да, это отдельное государство в Германии. Я посмотрел, что там такие интересные люди, очень интересные, которые что-то на асфальте под каким-то мостом, что-то они там дребезжат, что-то играют и так далее. И им вот я понимаю, что они уже вышли из своего привычного расписания, этого швейцарско-германского, и они там на барабанах что-то там делают и так далее, там мусор, все. И думаю, ну, понятно, люди просто в зоне комфорта находятся, расслабляются, и им хорошо. Вот он по барабаням в растаманской шапке с дредами, и ему хорошо.
Ой, дорогие мои, ставьте запятые. Огромное сообщение без запятых не сейчас пытаюсь прочесть. Так.
Филолог в шоке называется.
Да. Нет, просто действительно сложно понять суть. Григорий пишет, наверное, зоной комфорта становится... Не выборочно начинаем любить то, что видим, а если и выбираем, то не полностью понимаем, начинаем понимать только с возрастом.
Ну, я надеюсь, что я уловил смысл. Конечно, поймите, что я бы так сказал, что для молодых людей зона комфорта, она шире. Ну, то есть там их может быть много, несколько. Вот когда человек уже, он устаканивается, устанавливается, уже он сформирован, у него есть устойчивые привычки, он уже встает в одно и то же время, он чистит зубы в одно и то же время, у него есть пищевые предпочтения, у него, в общем, ну, есть там предпочтения в литературе, в одежде, в кинематографии. Ну, естественно, что тогда уже конкретная зона комфорта только такая. Вот я только езжу в Сочи, я только вот живу вот в этом отеле, я только вот в этот месяц и так далее.
Тогда вопрос от Галины, и я его поддерживаю. Если человеку комфортно и его все устраивает, зачем внушать ему, что на самом деле это плохо? Типа, устрой-ка себе стресс, так надо. Кому надо-то? Подбираемся, собственно, к теме нашего эфира. Нужно ли выходить из этой зоны комфорта?
Ну, сейчас мы подойдем. Почему? Потому что, ведь понимаете, ведь вот зона комфорта — это как такое... оно должно иметь некоторые ограничения, эта зона комфорта, потому что у зоны комфорта есть побочные действия.
Какие?
Побочные эффекты. Это как конфеты, это хорошо, но если их слопать 3 килограмма, то может сыпь пойти.
Ну да.
Ну, потому что тогда, когда человек вот входит в эту зону комфорта...
Он боится изменений?
Он привыкает к этой зоне комфорта, он боится изменений, ему не хочется выходить из этой зоны комфорта, потому что там есть какие-то конфликты, там есть еще... В какой-то степени лень приходит, в какой-то степени приходит нежелание вообще куда-то двигаться, расти и что-то осваивать новое.
То есть встали в колею.
И ты встал в колею, и я бы так сказал, даже ты завяз в этой колее. И ты перестаешь развиваться, потому что вот мы сейчас проговаривали про интровертов, есть люди, которые вошли в зону комфорта, им хорошо, ну, например, да, муж устал от жены и орущих детей, и у него зона комфорта, это вот уже, он просто устал, он ушел, и он понимает, что ему хорошо, без жены, без орущих детей, он готов отправлять деньги... Он уехал в Саратов, в деревню к маме кормить коровушек и выращивать ягнятушек. И ему не хочется возвращаться, он в этой вот, он восстанавливается, и все. И,
восстанавливается он.
Я знаю, я знаю, что это вот, если я хочу вывести Эльвиру.
Если хотите, да.
То есть я знаю, о чем рассказать.
Я бы восстановилась ему сковородушкой-то по головушке.
Вот, и тут приезжает разрушитель зоны комфорта со сковородкой. Ну, вот понимаете, и в этом есть определенная опасность, поэтому первый момент, да, мы о чем мы говорили с вами? Мы говорили, что если вы вообще не знаете, что такое зона комфорта и так далее, задайте себе вопрос, вообще оно, вот где я восстанавливаюсь, посредством чего я восстанавливаюсь, а вхожу ли я в эту зону комфорта, а кто мне мешает входить в эту зону, в зону комфорта, а что для меня является зоной комфорта? Вот когда вы с этим разобрались, вы большие молодцы, вы уже поняли, что у вас есть, вы туда вошли, и вы должны понимать, что это не постоянное убежище, что оттуда нужно выходить для того, чтобы совершать определенные рывки в своей жизни, и для того, чтобы заботиться, и для того, чтобы расти, и для того, чтобы, ну,
но если...
делать что-то иное.
Но если зона комфорта, как мы говорили в начале эфира, да, это процесс, образ действий, что-то текущее, да, не какое-то место конкретное или люди какие-то, с которыми... Ну, например, есть же у многих традиции там в пятницу после работы встретиться с друзьями, вот сбросить с себя вот этот стресс за неделю, отдохнуть, и вот, а в выходные там с семьёй или еще что-то, или там на барбекю сейчас летом пойдут все на шашлыки и так далее. Это понятно, это разовая, скажем, акция. А если мы говорили, выбираю определенные там места в салоне самолета, в кино, еще что-то, кружку на работе притащил, чтобы подушечку, пледик и так далее. Ты, получается, всегда себе хочешь жизнь сделать покомфортнее. Как из этого выходить? И нужно ли из этого выходить?
Ну, смотрите, потому что если это стало... какой-то...
То есть если вы не можете без пледа пойти, да, на пикник, это,
если,
уже что-то
понимаете,
странное,
если,
типа того,
да? Да, если вы забыли плед, и вы устроили истерику, и в свои там 30 лет вы легли поперек подъезда там где-то, и вы устроили головомойку своим близким, и просто вы находитесь... Вообще ваше настроение настолько изменилось, то это уже большой звоночек. Я бы сказал, такой очень большой звонок.
Соответственно,
понимаете?
Если не нашли место в самолете,
если что-то пошло не так, и вы настолько это вас убивает, то что-то с вами не так, что-то с вашей зоной комфорта не так, потому что для вас это стало проблематично. Поэтому зона комфорта, если она есть, мы ее ищем, когда мы ее формируем, находим, она помогает нам, и мы радуемся этому, но если ее по каким-то причинам нет, то мы стараемся ее приобрести, но не, понимаете, не разрушаем себя и людей, которые находятся в непосредственной близости рядом с нами.
Майя спрашивает, считается ли выходом из зоны комфорта переезд из своего родного маленького города в большой мегаполис?
Конечно, еще какой стресс. Вы даже не представляете, потому что...
Это не выход, это выходище.
Это, да, это, мне кажется... Вот я однажды был в Нью-Йорке. Москва, конечно, отдыхает по сравнению с Нью-Йорком. Да, потому что метро... Вот я зашел в метро, во-первых, оно такое темное. В основном там ездят черные.
Юрий?
Я сейчас объясню, почему.
Афроамериканцы.
Я с английского перевел.
Ладно, давайте.
Афроамериканцы ездят. И просто тональность для меня была... Ну, мне было в какой-то степени очень там некомфортно. Вы представляете? Потому что, ну, несмотря на то, что я ехал вместе со своим другом, американцем и так далее, мы запутались в этом метро, потому что некоторые поезда не останавливаются на следующей станции. Они могут ее проехать, уехать вообще в другую сторону и так далее. У нас все по прямой.
Там система совершенно
там
другая, да.
Конечно. И народу, я не знаю, это как на демонстрации на 1 мая. Очень много.
Подождите, вы утром ездите в метро в Москве в час пик, часов 8 утра. Разве может быть больше народу?
Нет, понимаешь, я тут понимаю в транспорте. Я имею в виду, ты на улицу выходишь.
А, на улицу, это уже на улице.
И там настолько плотно все. Очень плотно. И у меня такое ощущение, мне кажется, что у нас в России люди как-то обращают друг на друга внимание. Там как-то... Вот в Нью-Йорке, это именно в Нью-Йорке так. Ну, опять... Чему? Мы же от Майи убежали.
Да, Майя спросила, считается, переезд в большой город, мегаполис.
Конечно. Поэтому вам, Маюшка, нужно как-то искать свои зоны комфорта для того, чтобы вот это пребывание в большом городе, оно не сломило вас, потому что вы будете скучать, вы будете, ну, вам будет очень-очень тяжело. Вот это. Хотелось бы, чтобы адаптация у вас прошла более-менее нормально.
Мне словно ум пришло обживаться. Вот это же тоже в новой квартире, по сути, обживаться, это как раз и создавать себе вот... зоночки комфорта.
Да, но в любом случае, и когда это новая квартира, да. Абсолютно, когда там одни стены, новостройка, это один процесс. А это, например, вот вы приезжаете в съемную квартиру. Вот мы тут разговаривали про съемные квартиры, там с таракашками еще, с каким-то мебелью прокуренной, еще что-либо. И вот вы начинаете обживаться. Вот вы пытаетесь из этой квартиры сделать, ну, по крайней мере, сделать, ну, какие-то места, ну... зонами комфорта, и нужен целый процесс, нужно время для этого.
Так, Мария пишет, вы прикалываетесь по поводу пенсии? На 8 тысяч рублей в месяц это выживание, чему тут радоваться? Вы знаете, сколько депрессий среди пенсионеров?
Я знаю, сколько депрессий есть люди. Вот вы понимаете, ну, вы поймите, что я же не с космоса прилетел, и я как-то рассказывал о том, что моя мама инвалид, у нее был полиомиелит, и она жила достаточно на скромные деньги. Я сейчас не об этом говорю. Я сейчас говорю о том, да, люди, выживая, могут иметь радость. Я вот об этом говорю. Я сейчас не говорю про социальную несправедливость. У меня нет такой цели. Но я просто говорю о том, что это наш выбор, что делать при этом. И вот мы должны этим выбором воспользоваться. Можно всех проклинать. Мы сейчас не решаем вопросы вот как бы нашего социального неравенства абсолютно. То есть мне не хочется говорить ни о политике, ни, вообще ни о чем в таком. Но я говорю про выбор. И когда понятно, что у каждого человека жизнь, она сложилась так, как она сложилась. Все по-разному живут. Я бывал и в домах интернатов, и в домах престарелых, и во многих местах я бываю, и до сих пор. Но это наш выбор, понимаете?
Так, у нас сообщение от Татьяны. У меня хорошая семья, любимый и любящий муж, детки. Это моя зона комфорта. Но есть одно «но». Мой пасынок. Я мачеха, и это для меня абсолютный дискомфорт. Как мне научиться воспринимать ситуацию так, чтобы это стало моей зоной комфорта? Мне очень тяжело это дается. Вот это, кстати, хорошая задача вообще. Возможно ли то, что доставляет тебе крайние неудобства, превратить в твою собственную зону комфорта? То есть в место или ситуацию, или человека, обстоятельства, где ты будешь, наоборот, черпать силы и вдохновение?
Ну, это большой труд, потому что, я не знаю, опять вот есть очень много нюансов, когда вот такие вопросы приходят. Это нужно погружаться в них достаточно хорошо. Почему? Потому что... это старший пасынок ваших детей или младший? Это сколько ему было
я
лет?
Я думаю, что старший.
Ну,
а как?
Ну, может быть, у нее были своих трое детей.
А, вышла... в этом смысле. Да, то, что да. Если дети не общие. Да. Ну да, Татьяна, напишите на всякий
вот.
Случай.
Потом, жива ли его мама или не жива? Что с ней произошло? Сколько лет ему было, когда он пришел на ваше попечение? Какие ваши отношения с мужем? Какие отношения у пасынка с вашими детьми? Как этот мальчик, он в школе учится? Вообще, как он реагирует на других людей? Какие у него интересы? Какой у него темперамент? Какие у него пищевые привычки? То есть очень много нужно знать информации для того, чтобы понять ситуацию. Это во-первых. Во-вторых, я думаю, что нужно попытаться сделать свое существование, совместное проживание, пока ваш пасынок не вырастет и не уйдет из дома, ну, более-менее комфортным. То есть находить общий язык. Но прежде всего, вы должны со своим мужем, с отцом ребенка разговаривать об этом. Потому что он прежде всего его отец. И насколько он принимает участие в воспитании своего собственного сына. Потому что он должен привить уважение и поставить границы его отношения к вам. Это прежде всего его задача, как отца. И вообще отец это должен делать по отношению к матери. Если он работает, его вообще практически в семье нет, то это, конечно, очень печально. И поэтому первое, что бы я хотел сказать, значит, вы разговариваете с мужем и просите его, если пасынок нарушает границы, просите его об этом.
Татьяна дополнила, пасынок старший, он к нам приехал в возрасте 8 лет, мама жива, живет в другом городе и не парится.
А он с мамой есть отношения у него?
Ну, видимо, если мама не парится,
если мама не парится, походу нет. Ну, вы понимаете, 8 лет, это уже мальчик большой приехал к вам. Опять, когда ребенок уезжает, какая бы мама ни была, так или иначе, он, если папа, его папа живет с вами, так или иначе, ребенок ревнует, и поэтому вам будет тяжело. Поэтому нужно набраться терпения достаточно. Но лучше всего, опять, проводить или формировать зону комфорта через вашего супруга, потому что, ну, и стараться не реагировать на провокации, на его истерики и так далее. Постарайтесь не выходить из себя. Потому что мы обычно разрушаем все, что мы смогли сформировать, тогда, когда мы ведемся на провокации детей, которые, ну, они могут что-то умышленно даже сделать, уже 8 лет ребенок может что-то сделать. Вот, когда мы проходим, потому что он устанавливает границы, он вас проверяет, не осознавая этого. Он тестирует вас, и в зависимости от этого, вот вы получите этот авторитет или не получите. То есть, с одной стороны, этот авторитет дает ваш муж, его отец. Это одна сторона медали. А вторая сторона медали – авторитет, который вы зарабатываете у этого ребенка.
У нас тут Максим спрашивал про пример саратовского мужчины. Ну, вот наша выдуманная история, понял. Когда, да, мужчина уехал в Саратов, а я хотела сковородочку по головушке. Максим спросил, а что плохого конкретно для него, для этого мужчины, если вот он выбирает для себя жить полностью в своей собственной зоне комфорта и свалить от детей и жены?
Ну, у него есть ответственность за семью, потому что дети нуждаются в отце. Как вы думаете, и он должен физически присутствовать, если он родил троих детей, троих пацанов, например, то он физически должен присутствовать. И как-то нужно, я понимаю, что он устал, я понимаю, что он надорвался, может быть, в каких-то вещах, тогда совместно с женой продумать вообще вопрос его восстановления. Сколько ему нужно времени, кто ему будет помогать в этом времени, чтобы восстановиться. Я понимаю, что есть такое выгорание, да, иногда выгорают, потому что мы иногда бываем не готовы к воспитанию детей, и очень трудно предположить вообще, какие дети родятся. Потому что иногда бывают дети очень, ну, не, как вам сказать, то есть они могут болеть постоянно, у них может быть несносный характер, то есть они могут быть очень, ну, непоседливыми, то есть у них гиперактивность очень высокая, мы не готовы бываем к этому, мы выгораем. Нужно говорить о том, как восстановиться, как вообще не сгореть, а бросить семью, я считаю, что это не выход.
Наверное, об этих последствиях вы и говорили, когда если человек следует полностью вот за собственным желанием быть все время в комфорте, это эгоизм. Ты, получается, ты пренебрегаешь желаниями, обязанностями в отношении близких людей, желаниями близких людей. Ты вообще в таком случае... Вообще, есть ли у тебя близкие люди? Умеешь ли ты любить?
Ну вот если зона комфорта, она для чего комфорт? Нужна? Она нужна для того, чтобы человек восстановился, правильно? Она нужна для того, чтобы человек пришел как бы в себя, и человеку было хорошо. А для чего это хорошо?
Ну, чтобы тратить потом эти ресурсы на близких.
Конечно.
Ну и на себя тоже.
Ну, на себя смысле, тоже. Да? Ну, опять, чтобы проявлять любовь и заботу по отношению к близким. Потому что мы живем в социуме, то есть у нас есть определенные ответственности. Мы же не просто где-то вот вообще в космосе заброшены и ни с кем мы абсолютно не связаны.
Надежда спрашивает, а выход из одних отношений в другие, это будет считаться выходом из зоны комфорта?
Ну, это очень абстрактный вопрос. Ну, допустим, я смоделирую ситуацию. Если вы встречаетесь там с молодым человеком, вот, и вы понимаете, что этот молодой человек, ну, не, как я говорю, не Wi-Fi вообще абсолютно, вы понимаете, что он жадный, вы понимаете, что какие-то черты характера проявляются, и он вас начинает напрягать. Вы говорите об этом с ним?
Ну, тогда, и... подождите, тогда это же, в принципе, не зона комфорта. Из чего вы тогда, из какой зоны комфорта вы выйдете?
Нет, нет.
Не из какой?
Нет. Вопрос был в чем? То есть, если напряжение, то перейти в другую зону комфорта, по-моему, так
давайте.
Было.
А выход из одних отношений в другие считается выходом из зоны комфорта. То есть в таком случае, если...
А зачем вы это делаете?
Да, вот я тоже не поняла. Если первое отношение — зона комфорта, зачем оттуда...
Я просто понял, что вот эти отношения напрягают, и они перестали быть зоной комфорта, и нужно выйти в другие.
Не написано.
Если это зона комфорта, куда вас несет? И почему вас несет куда-то в другие?
А если несет, является ли это зона комфорта?
Да, является ли это зона комфорта? А если у вас с этим человеком что-то не так, ну опять, ведь огульно нельзя просто куда-то нестись, понимаете? Если вам что-то не понравилось, если вам не нравится, как он кушает, причмокивает, там еще что-либо, вот есть такие, я встречаюсь с такими ситуациями, муж жалуется на жену, что вот она когда ест, у нее там, она что-то там у нее хрустит, там у нее как-то работает неправильно челюсть, и он прям вот он злится об этом, он хочет прям вот вообще, у него прям агрессия возникает. Ну, надо как-то решить этот вопрос.
Может, а как? Вот, например,
не знаю, надо сходить к ортодонту или еще куда-то посмотреть вообще, в чем проблема, что скрипит? Нужно выяснить, а что скрипит? Я считаю, что когда человек начинает со своим близким человеком разговаривать о тех вещах, которые его раздражают, которые нарушают его зону комфорта, и в процессе разговора, в процессе объяснения, то эти вопросы нивелируются. Он начинает более спокойно относиться к этому.
Еще интересное сообщение от Марии. Иногда за пределами зоны комфорта может быть еще хуже. Или человек не готов еще выйти из нее. Много страхов и вторичная выгода оставаться весьма удовлетворяющая.
Ух, такой вопрос. Прям, не знаю,
куда... Это комментарий скорее. Но вот правда, иногда страшно просто выйти из своей зоны комфорта по разным причинам. Или вот, смотрите, хороший тоже, мне кажется, пример. Вам разбили сердце. И вот вы закрылись, вы не хотите общаться с противоположным полом, строить какие-то отношения, вы считаете их все какими-то недостойными вас, или все мужики СВО, все бабы дуры и так далее. Ну, то есть, ну, извините, вам разбили сердце, тут ничего. И это ваша зона комфорта. Возможно, в какой-то момент одиночество станет больше, и тогда вам захочется выйти из этой зоны, но это вот где-то далеко. А в данный момент вам комфортно ненавидеть людей противоположного пола за то, что сделал один человек, закрыть свое сердце и так жить.
Ну вот смотрите, друзья.
Как выйти из такой
зоны
комфорта?
Я понял. Вот смотрите, друзья мои, что когда вы перенесли какой-то шок, когда вы принесли какую-то нестандартную ситуацию, когда вы в жизни пережили что-то, что вас ранило, что причинило вам боль, и вы ушли. Это не зона комфорта, в которую вы ушли. Это другое. Это я бы так сказал, что это посттравматический синдром, в котором вы находитесь, понимаете? И вы боитесь. Вас сопровождают определенные страхи, боли, фантомы и чего там только не может быть. Поэтому этот вопрос нужно решить. Поэтому если вы что-то пережили... Ну вот, понимаете, вот вы ломаете руку, потом вы идете куда? Вы потом идете к травматологу, вам делают снимок, потом вам накладывают гипс, потом вы два там месяца, три, сколько-то вы ходите в этом гипсе, потом этот гипс снимается, еще раз делают рентген, и потом говорят, что нужно руку разрабатывать, реабилитировать, и потом рука готова. Вот нечто подобное нужно делать со своим сердцем, со своей душой, со своей собственной жизнью, понимаете? Потому что если вы уйдете на периферию своего собственного сознания, то оттуда вас потом достать практически будет невозможно. И это болезненное состояние, это не зона комфорта.
Еще вопрос от Аленки, я не знаю, наверное, последний на сегодня. Я правильно понимаю, что зона комфорта не может быть одинаковой в зависимости от обстоятельств?
Конечно, потому что, потому что если вы поссорились со своим любимым человеком, то для вас зона комфорта будет совершенно другая. Если на работе что-то произошло, вы приходите домой, и у вас все хорошо, и это другой коленкор. Конечно же, обстоятельства влияют на нашу зону комфорта. Но бывают универсальные вещи. Когда у вас что-то не получается, у вас есть такое место, может быть, какое-то тайное. Да? Вот я вспоминаю свою юность. И когда у меня были напряги, когда мне было там 19-20 лет, вот, я садился на 137-й автобус, у нас был такой в Самаре, и ехал в аэропорт. И мне нравилось, у нас был такой зал ожидания на втором этаже, и мне нравилось смотреть, как ну, какая-то вот эта аэродромная суета. Вот я смотрел через окно, и мне это очень сильно успокаивало. Вот это для меня было зоной комфорта. Я приезжал туда, ехал там где-то полтора часа нужно ехать до аэропорта, тогда этот автобус шел, и карусы такие красные ходили.
Трясет.
Да, трясет. Ну, я молодой же был, сейчас мне комфорт другой нужен. Вот, я приезжал туда, забирался, и вот несколько часов я там брал чай, кофе какой-то в граненом стакане, сидел и смотрел. И да, я успокаивался, я восстанавливался. Какие-то люди были, какой-то багаж, какой-то разговор, какие-то пирожки ели, запахи какие-то. Ну, это все было неважно. Для меня важно было вот смотреть на аэропорт, на его жизнь. И это меня восстанавливало. Поэтому вот бывают универсальные такие зоны комфорта, где мы можем с вами восстановиться.
Друзья, наш эфир подходит к концу. У меня есть только еще одно сообщение для нашей слушательницы Александры, которая написала про бабушку, маму, абьюз физический, финансовый, психологический. Дорогая Александра, мы не успеваем разобрать ваше сообщение в эфире, но оно очень важное. Поэтому напишите, пожалуйста, нам в сообщество «Формула семьи» в личные сообщения. Не, и я думаю, дальше мы уже начнем что-то
может
делать.
Может быть, в следующий раз, когда я буду вести эфир, мы прям начнем с вашего сообщения.
Ну, посмотрим, но лучше написать да. Формулу семьи, так будет лучше всего, поэтому ждем. И спасибо, друзья, всем за комментарии, за ваши точки зрения. Получился сегодня интересный эфир. Вот, ищите свои зоны комфорта, но не засиживайтесь в них, пожалуйста. А то, как Александр написал, не вылезая из этого, станешь тупым и слабым.
Пока вам, друзья.
Все, пока, счастливо.
Хитростями, домагнетизмом, счастья, любви не добьешься.
Ну тогда скажите, как достичь его?
Наши эксперты знают. Формула семьи.